12 мая.
Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Национальная ассамблея непримиримых. Проблемы литературного журнала «Волга. 21 век». Съезд Либерально-демократической партии России. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на «Волнах свободы». Итак, в Москве проходит первое заседание Национальной ассамблеи. В нем участвуют около 700 делегатов, в том числе членов партии СПС и «Яблоко», Российского народно-демократического союза, активистов движения «Оборона», представителей правозащитных организаций. О задачах Национальной ассамблеи речь, в частности, шла и в программе «Час прессы» на «Волнах свободы». В программе участвовала Ольга Курносова, лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта.
Национальная ассамблея – это площадка для взаимодействия всех оппозиционных сил в сегодняшней России. И это очень важно, когда мы можем не только проводить совместно какие-то акции. Как вы знаете, в Петербурге у нас достаточно широкий спектр организаций, которые участвуют вместе с нами в протестных акциях, но и разговаривать. Потому что вот очень часто нам говорят действующие власти, что у нас нет ничего за душой, у нас нет никаких программ, нам не о чем говорить, мы можем просто побузить на улице и больше ничего. Поэтому обсуждать стратегию и тактику совместных действий, обсуждать будущее нашей страны, искать то, в чем мы совпадаем, это очень важно. Потому что одно дело бороться вместе против чего-то, а совсем другое дело искать то, в чем мы совпадаем. И мы уже сегодня понимаем, что есть те вопросы, по которым совпадают даже такие иногда диаметрально, казалось бы, противоположные в идеологическом смысле организации. Тем не менее, ситуация в стране такова. Ну, например, наличие политзаключенных. Да? Свобода политзаключенным – это тот лозунг, который сегодня объединяет все оппозиционные организации. Например, борьба за основные гражданские свободы, свобода выборов, свобода собраний, митингов, демонстраций – это тоже то, что нас объединяет. И на самом деле, если посмотреть вот тезисы и декларацию, можно увидеть, что достаточно много пунктов, которые нас объединяют, и это хорошо.
Ольга Курносова, лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта. Она, кстати, делегат Национальной ассамблеи, как и ее собеседник, главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад», он же председатель Петербургского отделения запрещенной национал-большевистской партии Андрей Дмитриев.
Я думаю, что основной смысл ассамблеи не в принятии каких-то альтернативных законов, потому что вопрос в том, ну, хорошо, мы их примем, а нет механизмов для того, чтобы они исполнялись, и даже нет механизмов для того, чтобы их донести до граждан нашей страны. Я считаю, что основной смысл ассамблеи – это консолидация пассионарных сил общества, тех, кто недоволен нынешним режимом. Это создание альтернативного центра притяжения людей. Или, как выражается Андрей Ларионов, Национальная ассамблея – это иная форма народного представительства. Мы считаем, что избранная в декабре прошлого года Государственная дума не является легитимной, потому что, как много раз уже говорилось, целый ряд политических сил не был допущен к участию в выборах, и как проводились эти выборы, тоже мы видели массированное применение административного ресурса, фальсификация результатов. Точно таким же образом прошли и президентские выборы. Поэтому мы считаем власть, избранную на думских и президентских выборах, нелегитимной и создаем иную форму народного представительства. Я бы считал, что примерно это действие по модели 1905 года, когда создавались советы народные в ходе революции. Да? В случае, если события будут развиваться удачно, то Национальная ассамблея действительно станет точкой притяжения для основных пассионарных сил общества и станет легитимным органом народного представительства. Первый очень важный момент, что действительно в ассамблее представлен практически весь спектр общественных сил, весь спектр идеологий, существующих в российском обществе. Это либералы, это левые и это националисты. Все они есть в списках Национальной ассамблеи. Второй тезис. У нас в списках делегатов присутствуют члены зарегистрированных политических партий, ну, практически всех, за исключением «Единой России» и ЛДПР. Это говорит о том, что члены этих партий понимают тупиковость того пути, которым их ведут их лидеры, и понимают необходимость иных форм борьбы, участия в подобных объединительных инициативах.
Так считает председатель Петербургского отделения запрещенной национал-большевистской партии Андрей Дмитриев, он же главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад». Сейчас в студии «Радио Свобода» рядом со мной наш корреспондент Олег Кусов. Олег, добрый день. Олег побывал на заседании Национальной ассамблеи сегодня и, что называется, новости из первых рук. Пожалуйста, Олег.
Национальная ассамблея продолжает свою работу. После небольшого перерыва депутаты опять выходят на трибуны, выступают. И я бы даже сказал, что наибольшей популярностью пользуется лозунг о том, что политическая власть в России сегодня нелегитимна. Этот лозунг произносит буквально почти каждый выступающий, почти все выступающие, независимо от своей партийной принадлежности. И левые, и правые, и правозащитники, и зал, в общем-то, буквально взрываются аплодисментами после таких лозунгов. Ну, а какой видит Национальная ассамблея Андрей Ларионов, я бы хотел сейчас прослушать вместе с вами.
Национальная ассамблея – это форум для обсуждения вопросов, стоящих перед страной сегодня и завтра. Форум, которого страна до настоящего времени была лишена, поскольку Государственная дума, по меткому выражению ее руководителя, перестала быть местом для дискуссии. Такого не может быть и такого не должно быть, чтобы цивилизованная страна в 21-м столетии не имела органа для выражения мнений, интересов и позиций 142 миллионов граждан Российской Федерации. Поэтому, если официальные органы не могут выполнять эту роль, то эту роль будет выполнять Национальная ассамблея. Если важные для страны вопросы не обсуждаются в парламенте, не обсуждаются в правительстве, не обсуждаются в средствах массовой информации, они начинают обсуждаться на улицах. Если они не обсуждаются на улицах из-за того, что ОМОНовские дубинки мало помогают обсуждению этих вопросов, то тогда люди рано или поздно начинают браться за оружие. Национальная ассамблея – это способ избавиться от того почти рока, который висит над страной в течение десятилетий, если не столетий, решать вопросы с помощью силы, с помощью насилия, с помощью оружия. Это способ обсуждения решения важных для страны вопросов с помощью слова, с помощью диалога, не с помощью автомата, не с помощью полония. С моей точки зрения, важнейшая задача – это восстановление, самая главная задача для Национальной ассамблеи – начать путь к восстановлению правового порядка в Российской Федерации. Я бы сказал, что эта задача еще более важная, даже более важная, чем многие другие задачи, которые, вне всякого сомнения, будут называться здесь. Проблема сегодняшней России заключается в том, что сейчас пусть самый плохой, пусть самый несовершенный правовой порядок заменен, по сути дела, верховенством не закона, а верховенством шпаны. И поэтому задача Национальной ассамблеи – найти способы мирного восстановления механизмов, которые воспринимались бы российским обществом как приемлемые правила жизни и работы в нынешних условиях. Одним из важнейших шагов такого рода, с моей точки зрения, должна быть подготовка, разработка и организация выборов, по крайней мере, среди сторонников Национальной ассамблеи, которые, естественно, будут представлять всю широту политического и общественного спектра в Российской Федерации.
Говорил известный экономист и политик Андрей Илларионов. Алексей.
Спасибо. Наш корреспондент Олег Кусов сегодня работает на заседании Национальной ассамблеи. И в выпусках новостей, и в информационных программах на волнах Радио Свобода мы будем внимательно следить за ходом событий на Национальной ассамблее. 15:15 в Москве. Далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 6 тысяч евро россиянину Павлу Гусеву, жаловавшемуся на жестокое обращение с ним в следственном изоляторе Петербурга. По последним официальным данным, число жертв катастрофического землетрясения в Китае возросло до 29 тысяч, еще около 200 тысяч ранены. Военные власти Мьянмы организовали для иностранных дипломатов поездку в районы, наиболее пострадавшие от сильнейшего урагана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 17:07 на волнах Радио Свобода программа «С христианской точки зрения». Наш гость – петербургский ученый и философ Сергей Викторович Чебанов. Программа будет посвящена жизни. Речь пойдет даже не о смысле жизни, а вообще о том, что такое жизнь, чем она отличается от существования, какой вклад внесло христианство в понимание феномена жизни. Ведет программу Яков Кротов. С христианской точки зрения, 17:07 на волнах Радио Свобода. Далее предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы, о чем пишут газеты Казани, рассказывает наш корреспондент Олег Павлов.
Комментируя кадровый состав правительства Путина и новые назначения, газета «Вечерняя Казань» предположила, что в Татарстан в скором времени вернется Камиль Исхаков. Журналисты издания обратили внимание на назначение Александра Коновалова министром юстиции. Следовательно, освободил из кресла полпреда в Приволжском округе. «Вечерка» приводит мнение политолога Валентина Бузмакова, который в интервью «Росбалту» заявил, что, вероятно, фигура, назначенная на должность приволжского полпреда, впоследствии станет главой либо в Башкирии, либо в Татарстане. «Вечерняя Казань» автоматически исключил из кандидатов Рашида Нургалеева, поскольку он остался министром внутренних дел России. Равгат Алтынбаев, будучи сенатором, кажется, растерял амбиции вернуться в республику. Остается только Исхаков, который и опыт полпредства имеет, и регион хорошо знает. Так что московский Кремль, наверное, учтет все это при назначении Исхакова вначале полпредом, а потом и президентом Татарстана. Другое дело, согласится ли с таким поворотом событий Кремль Казанский, пишет газета «Вечерняя Казань». Огромный резонанс в Казани вызвала статья «Казанскому Кремлю закрывают вид на ЮНЕСКО», опубликованная в газете «Коммерсант Казань». Управление Россвязьохранкультуры по Татарстану предупредило, что Казанский Кремль может быть исключен из списка объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Проверка ведомства показала, что здания, построенные в охранной зоне Кремля, закрыли собой несколько видовых точек на Кремль, что противоречит требованиям этой международной организации. По словам заместителя главного редактора газеты «Коммерсант Казань» и автора публикации Ирины Бегимбетовой, Россвязьохранкультура уже предписала приостановить строительство здания Министерства сельского хозяйства республики, которое также возводится в охранной зоне. Однако уже через два дня глава местного управления Россвязьохранкультуры Анвар Валеев заявил, что никаких проблем не существует.
Господин Валеев также заявил, что здания, которые построены вокруг Кремля, являются совершенно законными. По новому заявлению чиновников ведомства, они были возведены не в охранной зоне, а в двух других зонах, которые также выделяются вокруг памятников истории и архитектуры. Более того, управление Россвязьохранкультуры по Татарстану подняло документы и обнаружило, что строительство зданий прошло все необходимые согласования, и у проектировщиков имеются все необходимые разрешения.
Ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил «Коммерсанту», что вопрос о возможном исключении Казанского Кремля не стоит в принципе. Господин Орджоникидзе подчеркнул, что заявления татарстанских чиновников могут повредить реноме Казанского Кремля, Татарстана и России в целом. А казанские ведомости при этом сообщают, что при управлении Россвязьохранкультуры по Татарстану будет создан экспертный совет, который станет рассматривать и открыто обсуждать вопросы градостроительства. В состав совета обещает включить архитекторов, журналистов и общественных деятелей. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Открытое письмо против цензуры и вмешательства чиновников в редакционную деятельность написали сотрудники и члены общественного совета литературного журнала «Волга. 21 век». Это один из старейших литературных изданий России. Пика популярности журнал достиг в 90-е годы, когда был удостоен «Малого Букера» в качестве лучшего литературного нестоличного журнала. Рассказывает наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Попытка вернуть былую славу журналу, получившему название «Волга. 21 век», закончилась провалом в 2006 году. Именно тогда был объявлен тендер на его издание, который выиграл предприниматель, редактор журнала «Промышленность Поволжья» Сергей Гришин. За год журнал «Волга. 21 век» вернул доверие читателя и уважение литературного сообщества. В начале нынешнего года журнал перешел в ведомство государственного учреждения «Саратов-Медиа», в состав учредителей которого вошло областное министерство информации и печати, а издатель Сергей Гришин стал директором этого учреждения. Финансовое положение журнала упрочилось, но возникли проблемы другого порядка, рассказывает главный редактор журнала Анна Сафронова.
Мы начали чувствовать давление. Возникали задержки с выпуском первого, второго номера. В министерстве не устроили буквально разнос за использование в контексте произведений художественных нецензурной лексики. Но, тем не менее, мы продолжали работать.
Впрочем, спокойно работали недолго. На грани срыва оказался выпуск третьего и четвертого номеров. Руководство «Саратов-Медиа» потребовало снять с публикации роман Валерия Володина по временных лет.
Речь шла не о политических мотивах, и уж тем более не было никаких претензий по поводу художественного уровня текста. Но, как Гришин сказал, вот есть группа людей, которые не желали бы видеть имя Володина на страницах журнала.
Трудно сказать, чем грозило чиновникам появление в печати романа писателя, однофамильца и земляка, секретаря Президиума Генсовета Единой России Вячеслава Володина. Но главного редактора Анну Сафронову уведомили об увольнении, а должность ее объявили вакантной. Причем решать, кто возглавит журнал, должна редколлегия, о существовании и составе которой сотрудники «Волги» до этого времени не подозревали. Говорит литературный критик, член общественного совета журнала Роман Арбитман.
Это редколлегия журнала «Волга», который уже не существует, который умер естественной смертью в 2006 году. Остались те же самые люди. И что они, собственно говоря, здесь делают? Ведь они получат бренд, но они не получат журнал. Журнал просочится между пальцами, его просто не будет.
Комментирует ситуацию директор «Саратов Медиа» Сергей Гришин.
Я не считаю, что вопрос творческой дискуссии до момента выпуска номера является предметом публичных рассмотрений. И вот Аня Евгеньевна сейчас сказала, что я обиделся на нее за то, что она подготовила открытое письмо, создала ненужную ситуацию. Я чисто эмоционально говорю, я с ней работать не хочу, это заявляю публично.
Анна Сафронова готова отстаивать свою позицию.
Пойти на требования цензуры мы не можем. Мы делаем хороший журнал, и наша задача работать профессионально и нравиться читателям. Если мы будем ставить другие задачи, мы просто журнал убьем.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
И сейчас на волнах Радио Свободы еще одно прямое включение. Сегодня в Москве проходит съезд Либерально-демократической партии России. На нем работает наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, добрый день, вам слово.
Добрый день. Более 150 делегатов собрались в здании под названием Суриков холл. Это на улице Вятской, в центре Москвы. Съезд открыл, как и ожидалось, лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Главные вопросы, которые обсуждаются сегодня на съезде, это совершенствование Конституции Российской Федерации, также тезис о сроках проведения выборов в Российскую Федерацию. Лидер ЛДПР вышел в малиновом костюме. Если мы хорошо помним начало 90-х, то такие же малиновые костюмы носили многие те, кто в те годы активно занимался бизнесом. Естественно, зал был полон, он рассчитан на где-то 200 человек. Ну, 200 человек и пришло, это гости, это и представители администрации президента, это и представители Министерства юстиции, и представители Центральной избирательной комиссии, которые должны увидеть, как проходит 22-й съезд ЛДПР. Что касается вот главных тезисов, то, что предлагает лидер партии Владимир Вольфович Жириновский, это что касается Конституции. Президент избирается Государственной Думой. Это исключит вторую дорогостоящую общероссийскую избирательную кампанию. Второе. Правительство формируется партией, имеющей большинство в Государственной Думе. Возглавляет правительство лидер парламентского большинства. Срок полномочий всех органов власти 5 лет. Руководители органов исполнительной власти всех уровней избираются не более чем на 2 срока. И вот еще одно нововведение. Ввести единое наименование субъектов Российской Федерации. Край. Создать 50 краев с численностью не менее 3 миллионов жителей. Ввести единое название органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации. Это губернатор, градоначальник, краевая дума, районная дума, городская дума. И убрать из названия должностей органов государственной власти иностранные заимствования. Президент, по версии ЛДПР, должен называться верховный правитель, мэр, градоначальник. Но мы прекрасно понимаем, что многие из этих предложений ранее звучали из уст Владимира Жириновского, так что теперь это решение принято съездом, и вот эти вот изменения, точнее говоря, эти предложения партия направит в Министерство юстиции. Алексей? Алексей?
Мумин, скажите, пожалуйста, съезд ЛДПР совпал по времени проведения с Национальной ассамблеей, которая сегодня проходит также в Москве. Ничего на съезде ЛДПР либо с трибуны, либо в кулуарах никто ничего не говорил. Все-таки это очень серьезные два мероприятия, и не приглашены, скажем так, члены ЛДПР туда, на Национальную ассамблею.
Нет, тут абсолютно локальное мероприятие, ЛДПР занимается исключительно собственными проблемами. Естественно, Владимир Жириновский выступил по разным вопросам, в частности, критиковал почему-то монархию, но ничего не сказал о Кремле, о престолонаследии, о чем писали многие газеты и рассказывали оппозиционные средства массовой информации. То есть Кремль он совершенно не затронул в своих речах, но, конечно, основной удар пришел по большевикам. Это любимая тема Владимира Жириновского. Это критика сталинизма, Сталина, того периода. И, естественно, неожиданно он предложил сделать парламентскую систему, ориентированную на Северную Европу. Это Норвегия, Швеция, Финляндия. А вот политическая система Франции, Германии, Великобритании Владимира Жириновского не устраивает. Алексей?
Момент. А как обстановка вокруг места проведения съезда? Все ли спокойно с точки зрения органов правопорядка? Нет ли каких-то попыток сорвать съезд или что-то такое сделать подобное?
Нет, абсолютно. Я вот сейчас буквально стою у входа в здание Суриков Холл. Здесь эти шикарные черные длинные машины, на которых ездят лидеры ЛДПР, стоит милицейский Рафик, точнее говоря, микроавтобус, где, значит, абсолютно контролирует ситуация милиция. Их не так много, и, естественно, служба безопасности партии ЛДПР. В общем, обстановка спокойная, и в общем, гостей-то не очень много, как я ранее сказал, что никаких известных лиц я в зале не заметил. То есть те люди, которые малозаметные люди, кроме, естественно, лидера ЛДПР, который составляет костяк партии, мы прекрасно знаем, что ранее из партии ушли или были удалены такие известные персоны, как Куринович, такие как Алексей Митрофанов и еще пару человек. Так что, в общем-то, новые лица или незнакомые лица, вот это члены партии и депутаты Государственной Думы. Так что абсолютно локальное мероприятие, хотя пресса была, их были все федеральные каналы. Алексей?
Спасибо. Наш корреспондент Мумин Шакиров работает на съезде Либеральной демократической партии России. На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Украина стала участником Всемирной торговой организации. Исполнилось 100 лет со дня последней российской Нобелевской премии по медицине. Власти Стамбула объявили войну нелегальным уличным продавцам цветов. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах «Свободы». Напомню также, что сегодня на волнах Радио Свобода с 19 до 21 часа по московскому времени итоги недели Радио Свобода подведет мой коллега, ведущий программы Дмитрий Волчек. В числе тем обсуждения Владимир Путин и Дмитрий Медведев переставили чиновников. В Москве открылось заседание оппозиционной национальной ассамблеи. Против директора Сахаровского музея заведено уголовное дело. Итак, итоги недели. Радио «Свобода» с Дмитрием Волчиком в эфире с 19 до 21 часа по московскому времени. 15 часов 30 минут в Москве. Далее на волнах «Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит первое заседание так называемого альтернативного парламента Национальной ассамблеи. Форум открылся с часовым опозданием. Представители прокремлевских молодежных движений пытались устроить провокации у здания, где проводится заседание. Губернатор Приморского края Сергей Даркин госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы, сообщают российские агентства. Вчера стало известно, что глава региона покинул край, однако о том, куда он направлялся, не уточнялось. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 6 тысяч евро россиянину Павлу Гусеву, который жаловался на жестокое обращение с ним в следственном изоляторе Петербурга. В России с начала года в результате нападений на почве национальной или религиозной ненависти погибли не менее 70 человек, 120 были ранены. Эти данные сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. По последним официальным данным, число жертв катастрофического землетрясения в Китае возросло до 29 тысяч. Еще около 200 тысяч ранены. По оценкам китайских властей, количество погибших может достичь 50 тысяч. На севере Ирака, в городе Масул, в ходе антитеррористической операции задержано более 1000 человек. Как сообщил представитель иракского министерства обороны, операция против боевиков Аль-Каиды проводится уже 4 дня. В Афганистане освобожден похищенный талибами 3 месяца назад посол Пакистана. Об этом сообщает пакистанское телевидение со ссылкой на официальные источники. Военные власти Мьянмы организовали для иностранных дипломатов поездку в районы, наиболее пострадавшие от урагана. Это первая подобная поездка в дельту реки Иравади, которая подверглась самому сильному удару циклона. Президент США Джордж Буш начинает визит в Египет, очередной пункт его поездки по Ближнему Востоку.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». Моя коллега Вероника Баде побеседовала с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра.
Евгений Викторович, как прошла неделя у вас?
Понедельник, 12 мая, газета «Новое известие» опубликовала заметку с названием «Молодежь накачивает ненавистью». Статья Евгения Зубченко была посвящена тому, что Московский антифашистский центр, который я возглавляю, а также союзнические нам организации «Фонд Холокост» и Московское бюро по правам человека готовят материалы для обращения в Генпрокуратуру с требованием дать оценку первомайским акциям радикальных националистов в Москве. Господин Белов, лидер движения ДПНИ, несмотря на то, что находится под следствием по 282 статье, карающей за разжигание национальной расы и религиозной розни, тем не менее организовал шествие подобного рода публики от ВВЦ до телецентра Останкино. Их было около 400 человек. Они шли, скандируя пропагандистские вот такие лозунги, как «Зиг Хайль», «Россия для русских», «Москва для москвичей», «Мир, труд, май», «Гастарбайтер, уезжай». А до этого на сайте ДПНИ заранее были вывешены провокационные заявления о том, что приезжие из стран Азии и Кавказа заполонили российские города и мешают российскому трудовому народу. Эти действия по городам России уже 3 года идут с печально известных правых, потом русских маршей. Как правило, власти закрывают на это глаза. Так вот, в этом же районе, в районе ВВЦ, буквально спустя несколько дней было убито мужчина и женщина, узбеки, дворники. Типичным почерком скинхедов, исколоны были ножами, оба погибли. Так что вот эти все сборища с такими лозунгами далеко не безобидны.
И, насколько я знаю, у вас некие судебные дела намечались на эту неделю. Состоялся суд?
13 мая, во вторник, в Савеловском межрайонном суде очередное заседание должно было состояться о закрытии фашистской экстремистской газеты «Дуэль». Есть такая газета, господин Мухин ее возглавляет, откровенно фашистская газета. Мы много сделали для того, чтобы она прекратила свое существование. Так вот, 13 мая Виктор Юрьевич Дашевский, мой заместитель, должен был отвечать, ну, в качестве свидетеля, на вопросы суда. Но, к сожалению, судья заболел и не состоялось это действие. Кстати, группа поддержки господина Мухина и этой газеты ведет себя крайне агрессивно, и нам приходится, ну, практически охранять нашего свидетеля.
Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, гость рубрики «Моя неделя». Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к медицинским новостям. 100 лет со дня присуждения последней российской Нобелевской премии по медицине, влияние гормонально-заместительной терапии на развитие рака груди и главный вопрос, будут ли у россиян дешевые лекарства. Выпуск новостей медицины представляет Ольга Беклемищева.
Исполнилось 100 лет со дня присуждения Нобелевской премии Илье Мечникову, второму и последнему российскому лауреату Нобелевской премии по медицине. Она была присуждена 14 мая 1908 года за исследование природы иммунитета. В Москве создана инициативная группа, анонсировавшая 3-летнюю программу работы по увековечиванию памяти великого микробиолога. Член инициативной группы Надежда Макроусова, президент российского Мечниковского движения, напомнила, что в России до сих пор нет памятника Илье Мечникову, хотя со времени принятия постановления Совнаркома СССР от 9 мая 1945 года о возведении этого памятника прошло более 60 лет, и впору отмечать юбилей неисполнения данной инициативы. Завершено многоцентровое исследование «Инициатива здоровья женщины», авторы которого ставили задачу определить влияние заместительной гормональной терапии на риск сердечно-сосудистых, раковых заболеваний и риск переломов шейки бедра. В новом исследовании американцев наблюдаемой группой стали 16,5 тысяч здоровых женщин в постменопаузе от 50 до 79 лет. Наблюдение велось в течение 5,5 лет, после чего исследование пришлось прекратить ввиду существенного увеличения рака молочной железы у обследуемых. После завершения исследования женщины наблюдались еще 2,5 года, что позволило сделать ряд ценных наблюдений. Итак, в настоящий момент ученые утверждают, что прием гормонально замещающих препаратов увеличивает глобальный риск развития жизнеугрожающих заболеваний на 11-12%. Причем после отмены препаратов этот риск сохраняется на этом же уровне по крайней мере 2 года. Существует связь между потерей зубов и несколькими видами рака, утверждают японские исследователи. Сотрудники университета Нагои обследовали 5000 больных с раком пищевода, раком головы и шеи и раком легких, и 10000 здоровых добровольцев. И выяснили, что плачевное состояние зубов связано с увеличением риска рака пищевода на 136%, рака головы и шеи на 54%, а рака легких на 68%. Вероятность возникновения этих заболеваний возрастала пропорционально количеству отсутствующих зубов. Очевидно, хронические воспалительные заболевания, связанные с потерей зубов, являются одной из непосредственных причин рака. Возможно также, что отсутствие зубов снижает приверженность пациентов к здоровому питанию, что тоже увеличивает риск развития раковых заболеваний. Так что берегите зубы. Во вторник на этой неделе Дмитрий Рейхард, глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования, выступил с заявлением, что сможет профинансировать в этом году пилотный проект по лекарственному страхованию граждан. Лекарственное страхование, обеспечивающее существенное снижение цены лекарств для пациента, существует во многих странах. Так, в большинстве стран Западной Европы покупка любого лекарства по рецепту обходится гражданину в стандартную сумму в 10 евро. Остальные деньги доплачивают страховщики. В России пока существует система дополнительного лекарственного обеспечения, охватывающая от 6 до 8 миллионов граждан различных категорий. Распространение такой практики на все население, безусловно, повысит приверженность россиян к лечению и увеличит их продолжительность жизни. Но одобрит ли правительство Путина инициативу исполняющего обязанности главы ФОМСа? Официальных комментариев от Минздравсоцразвития пока нет.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На очереди репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Власти Стамбула объявили войну нелегальным уличным продавцам цветов. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что стамбульских цветочников нужно учить цивилизованному капитализму, поскольку всем цветочным бизнесом в городе в последние десятилетия владеют только цыганские семьи, которые не желают подчиняться новым правилам, тема приобрела дополнительную общественно-социальную остроту. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Более 50 лет цыгане заправляют в Стамбуле всем цветочным бизнесом. Приезжают затемно на лошадиных повозках, доверху загруженных корзинами цветов. Облюбовав оживленный перекресток, цыганки в шальварах, наспех повязанных пестрых косынках, бойко зазывают клиентов. Среди букетов ползают цыганские дети, малолетние цыганские девочки собирают увядающую цветочную листву. Цыганка Айнур продает цветы с 12 лет. Много цветов привозим из Анталии от родственников, которые заняты их разведением. Первыми в феврале появляются ромашки. Их приходится собирать в горах. У нас много покупателей. Турки любят цветы, вот только не хотят много платить. В крайне политизированной Турции каждому цветку придают особый смысл. К мавзолею основателя Турецкой республики Мустафы Ататюрка возлагают красные гвоздики. Националисты маршируют по улицам города с ромашками в петлицах. В память о былом величии и силе Османской империи близ правительственных зданий традиционно высаживают любимый цветок султанов – тюльпан. Особое место занимает роза, любимый цветок пророка. Об этом сообщает турецкая Википедия. В центральной Анатолии, которую турки называют родиной роз, тянутся километры розовых плантаций самых редких сортов. Сезон роз начинается в начале мая. Журналист молодежного издания Айшейль Кнур. Раньше самые красивые розы были у греков, которые торговали ими в самом центре Стамбула. Однако в 70-е годы большинство греков покинули город после того, как турецкие войска заняли северную часть Кипра. Бизнес перешел к цыганам. Вообще гюль – роза, довольно распространенное имя девушки, означающее покорность, красоту, хорошее воспитание. Стамбульской розой называли Тансу Чилер, бывшую в 80-х годах премьер-министром Турции. Однако эта роза иногда показывала показывала шипы и отличалась крутым нравом. Тансу активно преследовала лидера курдских сепаратистов Абдулу Аджалана. В конце правления Тансу обвинили в коррупции и миллионных взятках. Народ отвернулся от нее, роза завяла. В последние годы цветочный бизнес приносит ощутимую прибыль. Среди цыган даже появились цветочные бароны, обогатившиеся за счет продажи цветов. В отличие от кочующих соплеменников, они ведут оседлый образ жизни, разъезжают на дорогих иномарках, строят многоэтажные особняки, отправляют учиться детей в Европу. Этот факт вызывает раздражение местных властей, которые решили взять под контроль всех стамбульских цветочников. Новый проект под названием «Цветочный киоск» лично одобрил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, который заявил, что надо обучить капитализму всех цветочников. Каждому из них выдадут в аренду специальный киоск стоимостью около 20 тысяч долларов, который должен быть установлен вдали от мест скопления людей и газетных киосков. Чтобы научить цветочников азам бухгалтерии, в Белидие турецкой мэрии организованы двухмесячные курсы. Однако большинство торговцев цветами не умеют писать и читать. По словам цыганки Фюсун, она никогда не посещала занятия в школе. «Мне 55. Работаю на этой улице с 14 лет. Думаю, мне уже поздно учиться. К тому же, наша семья не сможет платить аренду около 1000 долларов в месяц. Я, например, имею в день не более 60 лир, где-то около 50 долларов. Думаю, что многие цыгане будут вынуждены покинуть стамбульские улицы». Около 1000 цветочных киосков установили на центральных стамбульских улицах. Каждый такой киоск уныло-серого цвета напоминает пивной ларек эпохи развитого социализма. Непрезентабельный внешний вид не устраивает и стамбульских флористов, которые собрали более 1000 подписей в защиту свободной продажи цветов. Попытку ограничить продажу цветов на стамбульских улицах они называют наступлением на демократию. Независимый, свободолюбивый цыганский народ никогда не подчинялся властям, не сможет жить под давлением и покинет стамбульские улицы. Город потеряет свое очарование и колорит. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио Свобода. Новости.
По последним официальным данным, число жертв катастрофического землетрясения в Китае возросло до 29 тысяч. Еще около 200 тысяч человек ранены. Российская оппозиция проводит сегодня в Москве первое заседание так называемого альтернативного парламента Национальной ассамблеи. На севере Ирака в Мосуле в ходе антитеррористической операции задержаны более 1000 человек. В Катаре начались переговоры представителей сторон внутриполитического конфликта в Ливане, поставившего страну на грань гражданской войны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в эфире «Радио Свобода» мы подведем итоги экономической недели. Прожиточный минимум в России. Украина стала участником Всемирной торговой организации. Сербия и Россия будут строить газопровод «Южный поток». Слово моему коллеге Ивану Трефилову.
Инфляция в России в период с 1 по 12 мая достигла 0,5%, а с начала 2008 года 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Во вторник Министерство экономического развития в третий раз с начала 2008 года повысило предельную величину прогноза по инфляции на текущий год до 10,5%. За весь 2007 год темпы роста потребительских цен в России составили 11,9%. Как такая инфляция влияет на развитие национальной экономики? Об этом главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Высокая инфляция, что это означает? Это означает повышенный уровень процентных ставок на внутреннем рынке в том числе. Это усложняет возможности частного сектора занимать деньги путем выпуска, допустим, корпоративных облигаций или занимая у банков. Вот это вот повышение инфляции за счет накачивания бюджетных денег, оно ухудшает условия конкуренции. Деньги, которые госкомпания, госкорпорации получают из бюджета, они как бы бесплатные, но в результате это повышает стоимость заимствований для частного сектора.
Прожиточный минимум в России в 2008 году увеличится примерно до 4,5 тысяч рублей против 3800 рублей по итогам предыдущего года, говорится в материалах Министерства экономического развития. В 2009 году, согласно прогнозу министерства, этот показатель вырастет до 5 тысяч, а к 2011 году – до 6 тысяч рублей. Согласно планам правительства, с начала будущего года минимальный размер заработной платы в стране будет увеличен до величины прожиточного минимума, говорит премьер Владимир Путин.
Считаю необходимым уже весеннюю сессию принять закон, по которому с 1 января 2009 года минимальная заработная плата в нашей стране должна быть установлена на уровне 4330 рублей. Это фактически прожиточный минимум, сложившийся в стране на четвертый квартал 2007 года. В планах на последующие годы должна быть предусмотрена индексация минимального размера оплаты труда с превышением прогнозируемого размера инфляции.
Доля экономически активного населения России, занятого предпринимательской деятельностью, в долгосрочной перспективе должна быть увеличена до 60-70%, заявил президент Дмитрий Медведев. В связи с этим в среду он подписал указ, предусматривающий ряд срочных мер по устранению излишних административных барьеров, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса.
Это уменьшение количества проверок до одной проверки в 3 года, с тем, чтобы внеплановые проверки происходили на основании специального решения или согласования органов прокуратуры. Во-вторых, это устранение так называемых внепроцессуальных прав органов внутренних дел по проведению проверок малого бизнеса. Это переход к преимущественно уведомительному порядку регистрации, широкое внедрение обязательного страхования ответственности малых предпринимателей вместо лицензирования.
Правительство России решило передать без проведения конкурса государственному концерну «Газпром» право на разработку 9 нефтегазовых месторождений федерального значения, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, а также на шельфе Карского и Охотского морей. Сообщается, что это решение было принято в соответствии с законодательством, которое позволяет использовать такой механизм при передаче стратегических месторождений собственнику единой системы газоснабжения. В апреле 2008 года концерну «Газпром», также без проведения конкурса, было передано право на разработку расположенного в Якутии Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. Правительство Сербии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Для этого будет образована совместная компания, в которой российский «Газпром» получит 51% акций, а остальное – сербская государственная нефтегазовая компания. По планам она займется строительством газопровода и его управлением на территории Сербии. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Болгарией, Венгрией и Грецией. Мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов. Согласно оценке председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, он начнет действовать уже через 5 лет.
Мы рассчитываем, что газопровод будет введен в строй в 2013 году. Конечно же, это будет зависеть от результата технико-экономических обоснований и по морской части, и, соответственно, по газопроводам, которые пройдут через территории транзитных стран. Но уверены в том, что срок ввода 2013 год абсолютно реальный.
Эксперты считают, что реализация проектов по созданию новых маршрутов экспортных поставок российского газа в Европу позволит стране сократить риски, существующие на этом рынке сегодня, говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Сейчас «Газпром» во многом зависит от отношений с Украиной, потому что большая часть газа, который идет на экспорт в Европу, поставляется через территорию Украины, и, соответственно, это сопряжено с определенными рисками, которые периодически материализуются в реальные проблемы, из-за которых «Газпром» несет убытки как финансовые, так и репутационные. В ситуации, когда будут построены альтернативные газопроводы, то есть это «Северный поток», «Южный поток», «Газпром» сможет диверсифицировать направление поставок и сделает свою ситуацию более стабильной.
Французская компания «Рено» в конце 2009 года начнет на автосборочном заводе «Автофрамос» в Москве производство второй модели «Рено Сандеро». Автомобиль B-класса, разработанный на одной из платформ Renault-Nissan, будет выпускаться на новых производственных мощностях завода, которая к тому времени увеличится вдвое, до 160 тысяч автомобилей в год. Сейчас компания Renault производит в Москве модель Renault Logan, выпуск которой также будет сохранен. В России сегодня, по различным оценкам, работает до 10 миллионов граждан других государств, поскольку страна в условиях экономического роста и складывающейся демографической ситуации испытывает серьезный дефицит трудовых ресурсов, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. При этом только треть специалистов, по его словам, приезжает в Россию из Европы и Соединенных Штатов, а основная часть – из стран бывшего Советского Союза. Украина 16 мая официально стала 152-м участником Всемирной торговой организации. По регламенту это происходит через 30 дней после ратификации парламентом той или иной страны протокола о ее присоединении к ВТО. Украина подписала протокол в начале февраля 2008 года, а 16 апреля одобренный парламентом протокол подписал президент Виктор Ющенко. Переговоры о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию продолжались более 14 лет.
Итоги экономической недели подвел Иван Трефилов. С 1 сентября 2008 года планируется запретить въезд в центр Москвы автомобилям, оснащенным двигателем Евро-2 и ниже. Периметр бульварного кольца оснастят специальными электронными шлагбаумами, чтобы препятствовать въезду отечественным автомобилям, то есть российского производства, и старым иномаркам, не соответствующим экологическому стандарту Евро-3. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
А еще московские власти обещают покупателям малолитражных автомобилей подарить топливную карту на 26 тысяч рублей. Это, по их подсчетам, годовой расход бензина. Еще один подарок – скидка на парковке в 50%. О таких планах по борьбе с пробками и экологией говорится давно, а на днях заявил, упоминая сроки, начальник департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Леонид Бочин.
Покупателям малолитражных автомобилей объемом двигателя 1,2 и размером автомобиля 3,5 метра будет выдаваться специальная топливная карта на 26 тысяч рублей, то есть практически на годовую заправку.
Леонид Бочин заявил, что московский мэр вот-вот подпишет распоряжение, поощряющее покупателей малолитражных машин. Правда, для уже имеющих такие автомобили привилегии не будет. А вот запрет на въезд машин, использующих топливо ниже класса Евро-2, будет осуществляться с помощью новых технологий.
Активно продвигаемся в направлении использования безлюдных технологий, то есть без представителей поборников на дорогах. Вот когда ограничительные меры вводятся, то уже появляется автоматический соблазн. Кто решает, кому проезжать, кому нет. Мы считаем, что должна быть введена исключительно электронная система.
Эксперты уже критикуют эти планы. Не завораживает их и понятие «новые технологии». Ведь если рядом со шлагбаумом будет установлен какой-то прибор для экспресс-определения соответствия выхлопа нормам, то на въезд выстроится очередь, и тот самый холостой ход множества моторов еще больше отравит воздух. Известный автожурналист Сергей Асланян назвал предлагаемые меры популистскими. Он считает, что экологию таким способом не спасти.
С одной стороны, они не представляют себе систему организации транспортных потоков. Во-вторых, перед ними не стоит задача реально решить какую бы то ни было проблему. Это обычный популизм, обычная попытка привлечь к себе внимание, сделать вид, что мы пытаемся решить эту проблему. Давайте мы всех второсортных, нищих, убогих и бедных не пустим. Приезжает дедушка на старом автомобиле, который не соответствует вообще никакому экологическому классу, так называемый Евро-0. Значит, дедушку нужно остановить, вытряхнуть из машины, проверить, доказать ему его вину перед обществом, заставить его развернуться и уехать в обратную сторону. Когда таких людей на пожилых машинах подъезжает, например, 300, особенно в час пик, остановить движение, перенаправить потоки и разрегулировать эти направления нереально ни при каких обстоятельствах.
Сергей объяснил, что в России почти нет тех качеств малолитражек, которые Юрий Лужков намерен поощрять бензиновой карточкой.
Малолитражка – это не значит, что машина ест мало бензина. Малолитражка, например, Дэо Матис в городском цикле при своих трех цилиндрах и объеме двигателя 0,8 кубометра потребляет где-то порядка, наверное, 10, а если с кондиционером, то 12 литров на 100 километров. 10 литров на 100 километров – это очень внушительная цифра. Бензиновые машины на эти достижения не гораздо. А у нас малолитражек дизельных практически не существует в нашей стране, они все бензиновые. Чисто технически это, конечно, очень тяжело воплотить. Во-вторых, здесь опять видна попытка себя красивого на 600-м Мерседесе показать всем на фоне второсортных людей, которых нужно запихнуть за руль маленькой машины. У нас пробки не потому, что у нас не хватает места. У нас в Москве места достаточно. Вопрос в том, как оно организовано. Это, опять-таки, проблема номер один. Организация транспортных потоков. У нас этим профессионалы не занимаются, у нас этим занимаются дилетанты, которые не знают правильного ответа. Это вопрос организации и здравого смысла. Здравого смысла у наших нет, организации нету тем более. Это в том числе вопрос работы полиции дорожной. Наша дорожная полиция не работает.
Как заявил Леонид Бочин, все первые выпуски «Жигулей» вплоть до 7-й модели не дотягивают до класса Евро-2. Я попросила Сергея Слоняна оценить, как, по его мнению, сообщество автолюбителей может отреагировать на планы столичных властей.
Говорить о том, что будет какой-то осмысленный общественный отпор, будет какая-то ярко выраженная акция протеста, это очень вряд ли. Тема, поскольку не новая, а регулярно всплывающая, правильный ответ существует давно, выложен в интернете, опубликован в печати. Люди уже высказались, и правозащитники, и просто специалисты по организации транспортных потоков. И если бы люди, выступающие с подобной инициативой, озаботились поиском правильного ответа, они бы его уже давным-давно нашли, давным-давно бы знали, потому что это не нужно изобретать, это не нужно еще раз пытаться постичь. Это уже в виде готовых ответов существует в доступной для всех форме.
Действительно, в известной лекции специалиста по транспорту и дорожному хозяйству Михаила Блинкина «Этиология и патогенез московских пробок» заявлено, самые начальные сведения из теории транспортного планирования, топологии транспортных сетей, физики транспортных потоков никогда не входили и по сей день не входят в программы любых массовых инженерных, экономических, управленческих специальностей. Получается, что управленцы не знают, а специалистов не спрашивают. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Этим, я бы сказал, весьма перспективным репортажем мы и завершаем на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам, уважаемые слушатели, всего самого доброго. Сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы «Человек имеет право». Дефамация. Что это такое? Можно ли заработать на оскорблениях в ваш адрес? И в чем разница между клеветой, оскорблением и личным суждением? Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» 13.07. Очередной выпуск программы на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона официально подтвердила потерю только одного самолета беспилотника.
Севастополь не вошел в число областей, которые Хрущев передал Украине.
Кабинет министров сформирован и приступает к работе.
При объединенных усилиях мы сможем преодолеть последствия этого мощнейшего землетрясения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.